This is the Dean Show.
بسم الله, الحمد لله, ассаляму алейкум, мир вам. Спасибо, что подключились к программе Дин Шоу. И сегодня в студии снова с нами доктор Лоуренс Браун. Вы можете зайти на сайт dinshow.com, чтобы почитать о нем. У него там отдельный личный раздел. Он бывший атеист, который сильно старался стать христианином и принял ислам. Ислам означает достигнуть мира, которого все так хотят, от обладателя мира, единого Бога, предавая себя полностью Ему. Это и есть то, что означает ислам. Он принял ислам, у него также есть степень доктора богословия, степень бакалавра гуманитарных наук. И он здесь сегодня для того, чтобы раскрыть еще одну тему, одну из тех, которую мы уже здесь обсуждали. Мы раскрыли тему, доказывая, что Иисус, мир ему, который дорог и любим нам, не был Богом, никогда не утверждал, что Он Бог, и не был сыном Бога. Ничего из этого. Вы можете посмотреть предыдущие передачи в разделе доктора на сайте. Но сегодня на передаче мы поговорим на тему «Иисус – Агнец Божий». Что это на самом деле значит? Закололи ли его? Пожертвовал ли им Бог за грехи человечества? Это факт или выдумка? Сейчас мы это выясним в передаче на этой неделе с доктором Лоуренсом Брауном. Оставайтесь с нами, никуда не уходите. Эй, дружище, как дела? Ассаляму алейкум.
Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату.
Я смутил вас на мгновение, да?
Да, немного.
Мы приветствуем миром, потому что мы хотим мира, не так ли? Мы все время повторяем мир. Я не слышал, чтобы кто-то из людей повторял это слово чаще, чем мусульмане. Каждый раз мы приветствуем друг друга. Мир тебе. Когда мы встречаемся, когда прощаемся, мир вам, мир, мир, мир. Но почему-то постоянно идет война, и люди приписывают исламу терроризм, и получается все наоборот. Что вы скажете по этому поводу, прежде чем мы начнем обсуждать нашу тему?
На самом деле это очень интересно. О том, о чем вы говорите, я задумывался еще перед тем, как хотел жениться. Потому что, когда я хотел жениться, я разговаривал с одним братом о самом процессе женитьбы, о любви, браке и тому подобное. И он сел, задумался на минутку и потом сказал: «Ты знаешь, лучше иметь спокойствие в браке, чем любовь». Мне это показалось очень интересным. Сначала я подумал, о чем ты говоришь? Но впоследствии, когда я об этом задумался, я осознал, что да, у вас может быть любовь в браке, но отношения могут быть крайне бурными. Если в семье нет мира и спокойствия, если нет мира с женой, то это приведет к распаду брака. Это погубит любовь. Но если в семье есть мир в отношениях между мужем и женой, то любовь возвышается на вершине этого, и в итоге вы имеете и спокойствие, и любовь. То же самое касается многих вещей. В западном обществе, на что бы мы ни посмотрели, все напоминает нам о счастье. Это как смотреть на рекламный щит, и все, кто изображен на нем, выглядят так, как будто они очень счастливы. Они могут просто рекламировать бутылку воды. Но представлять это с таким восторгом. Точно так же происходит реклама в газетах, по радио и ТВ. Все отражает счастье. Как будто наша единственная цель в этой жизни — быть вечно счастливыми. Но это нереалистично. И чем больше ты стремишься к этой цели, тем иллюзорнее она кажется. Мы просто пытаемся быть постоянно счастливыми, но достигнуть этого невозможно. Но то, что вы можете достигнуть, это мир с самим собой. с окружающими и мир со своим Создателем. Это нечто, что вы в состоянии выполнить. И как только вы достигнете этого, счастье придет к вам.
Давайте поговорим о главном, так как фундамент должен быть прочным. Прежде чем начать на нем что-то строить, это, несомненно, был очень хороший совет. Итак, мы немного продвинулись вперед и начнем говорить о главной теме. Опять же, люди могут зайти в ваш личный отдел на сайте и посмотреть предыдущие темы. История принятия вами ислама, почему вы на это решились, жизнеописание всех пророков, включая и Иисуса, мир ему. Ислам. В этой области у нас тоже есть несколько тем, где вы удаляете сомнения, связанные с тем, что Иисус, мир ему, не был рожден от Бога, что у него не было божественного статуса, что он не был Богом, не был сыном Бога. Вы доказываете это, перечисляя 10 самых важных причин, и это были очень впечатляющие передачи, которые я настоятельно рекомендую посмотреть. Но на этой неделе мы поговорим об Агнце Божьем. Давайте начнем. Что это значит, Агнец Божий? Что Иисус был Агнцем?
Ну, во-первых, я, скорее всего, не самый лучший человек, который может ответить на этот вопрос. Спросите христиан, что они имеют в виду под Агнцем Божьим, и послушайте, что они скажут. У многих людей проблемы с этим, как и со многими терминами в христианстве. Что же значит Агнец Божий? Что значит Святой Дух? Кто такой Утешитель? И так далее. Дайте мне определение. Скажите, кто такой Святой Дух? Многие люди не могут объяснить эти понятия. То, о чем мы сейчас говорим на этой передаче и на предыдущих передачах, это принципы веры, в которых и различаются христиане и мусульмане. Итак, мы говорили о том, что Иисус был единственным, рожденным, и что Он был Сыном Бога. Но факт в том, что ни одна из этих доктрин не является надежной. Он не единственный, Он не был рожденным, и Он не Сын Бога. Мы говорили о Троице, мы обсуждали легендарную божественность Иисуса Христа в моей книге «Введенные в заблуждение». Вы увидите, что там я описываю 16 пунктов. А сейчас мы затронем только половину из этого – разъяснение понятия «Агнец Божий». Откуда пришло это понятие? Из стиха Иоанна 1:29, где якобы сказано: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Таким образом, Иоанн Креститель отождествляет Иисуса Христа с Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Проблема вся в том, что само слово «агнец» здесь звучит как «талия», а при фактическом переводе с арамейского «талия» означает «слуга», а не «агнец». И поэтому правильный перевод будет звучать «вот слуга Божий». И существует огромная разница между «агнец Божий» и «слуга Божий». Но для того, чтобы слово подходило и гармонировало с предыдущим Священным Писанием, его переписали как «агнец Божий», чтобы оно было совместимо с другими писаниями. Это нечестно, это недопустимо, мы не должны так поступать с откровением. Мы должны быть недвусмысленны, явны и правдивы со Священным Писанием, и необходимо было написать «вот слуга Божий». Итак, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это в первой главе Иоанна, в стихе 29, Иоанн Креститель знает, кем является Иисус Христос. Он говорит: «Вот Агнец Божий, вот он Агнец Божий, прямо здесь. Эй, люди, Агнец Божий, вот он». Тогда почему в 11 главе Матфея, в стихе 3, Иоанн Креститель говорит: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Итак, не могут же быть оба варианта. Либо Иоанн Креститель знал, кем он был, либо не знал. Христиане утверждают, что он знал, кем является Иисус, и поэтому назвал его Агнец Божий, и сказал: «Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Хорошо, но тогда почему в Матфея 11:3 он говорит Иисусу Христу: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Другими словами, на самом деле, он не знает, кем является Иисус. Таким образом, здесь две большие проблемы. Первая – это неправильный перевод. И вторая – это то, что бы ни говорил Иоанн Креститель о том, кого он не знает, он не уверен, является ли Иисус Христос тем, который предсказан. Для начала,
Я вас прерву на этом месте. Мы сделаем небольшую паузу и скоро вернемся.
Whatever Allah commands you to do, you need to do it.
Islam has tolerance and mercy and compassion.
To know that Allah, you know, will forgive you as long as you do what you need to do, as long as you turn back to Him.
Islam is a system of mercy and compassion. And it is for the best benefit of all of the people that's around it, Muslim and non-Muslim.
Мы снова с вами на Дин Шоу с доктором Лоуренсом Брауном. Пожалуйста, продолжайте разговор об Агнце Божьем.
Продолжение будет коротким. Я добавлю только одно. Понятие «Агнец Божий» применяется к Иисусу только в Евангелии Иоанна. Поэтому, если вы собираетесь сравнить Евангелие, имейте в виду, что только в Евангелии от Иоанна есть подобные понятия, которыми манипулируют. Матвей, Марк, Лука, они даже не упоминают об этом. По существу, у вас есть три голоса против одного. И даже этот один голос, отрывок, который я уже объяснил, у Иоанна очень слабый из-за неправильного перевода.
Как мусульмане, мы знаем, что человек проявляет полное и абсолютное подчинение единому Богу, Богу, которому молился и Иисус, и Авраам, единственному Богу, который создал нас в прекрасном облике, с чистой и новой страницы, с самого начала. Мы не верим в то, что мы запятнаны, прикрепленным к нам клеймом позора с самого рождения. Но есть люди, которые верят в первородный грех. И это как-то связано с темой про Агнца Божьего. Что вы скажете по этому поводу?
На самом деле первородный грех связан не только с этой темой, а связан со всем христианством. Потому что если не будет первородного греха, то тогда какой смысл в искуплении? Для чего нужно было искупительное жертвоприношение Иисуса Христа, если не было первородного греха? Поэтому это очень и очень критичная доктрина. Есть ли первородный грех или его нет? У Иезекииля в главе 18, стих 20, говорится, «Сын не понесет вины отца, беззаконие беззаконного при нем и остается». У Иезекииля 18:20 отчетливо говорится, что грехи не унаследуют. Но все же люди говорят, да, но это Иезекииль, это Ветхий Завет. Мы, христиане, следуем Новому Завету, а Иезекииль — это Ветхий Завет. Хорошо, это Ветхий Завет, никто с этим не спорит. Но знаете что? Он не старее Адама. Он не более ветхий, чем Адам. Само понятие первородного греха ведет начало от кого? От Адама. Грех Адама унаследовало все человечество. Если бы понятие первородного греха было действующим, то ни один пророк с начала времен не упустил бы это из виду и говорил бы везде, всегда и всюду. И все же мы видим, что Иезекиил говорит, что сын не понесет вины отца, беззаконие беззаконного при нем и остается.
На современном английском языке как бы вы перевели это? Для людей, говорящих на старом английском языке, как можно перевести это понятие?
Перевод очевидный. Вы не унаследуете грехи. Например, смотря на новорожденного ребенка, вы скажете, что он безгрешен. Кто может увидеть новорожденного ребенка, поднять и сказать, «О, он воплощает зло!» Думаю, никто так не скажет. Никогда такого не будет. Кто, смотря на ребенка, скажет, «Давай, иди уже», как сказал Иисус Христос у Матфея, глава 19, стих 14, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Почему? Согласно этим словам, в соответствии с Библией, таково есть Царство Небесное. Говоря о детях, и если на нас есть первородный грех, и если на детях есть первородный грех, как же он тогда позволяет маленьким детям подходить к нему, чтобы родители не препятствовали этому? Ведь таково есть Царство Небесное. И если бы на них был первородный грех, то таковым не было бы Царство Небесное.
Это как адвокат, который говорит, мой клиент так же невиновен, как и новорожденный ребенок. На самом деле, вы ответственны за себя, а я за себя. Если мой пра-пра-пра-дедушка совершил преступление, то меня не могут за это заключить в тюрьму. В этом есть здравый смысл. Хорошо. Вы хотели бы что-нибудь добавить к сказанному?
Дело даже не только в здравом смысле. Я хочу обратить ваше внимание не столько на здравый смысл, сколько на то, что это противоречит Священному Писанию.
Понятно. Что-нибудь еще по поводу искупления и первородного греха?
Об этом можно говорить долго, но так как цель нашей дискуссии другая, то давайте двигаться дальше.
Хорошо. Был упомянут термин «искупление».
Как мы сказали, если нет первородного греха, то нет необходимости в искуплении. Все эти доктрины по поводу этого вопроса, окружающие нас, доктрина распятия и так далее. Мы, будучи мусульманами, верим в то, что Иисус не был распят. Но это было показано так людям, и что на самом деле наш Создатель вознес его к себе. Мы верим в то, что Он вернется ближе к судному дню, победит Антихриста, Он объявит эпоху справедливости, но все это другая история. Говоря конкретно об искуплении, вопрос искупления, понятие искупления приходит в послании к Тимофею в главе 2, стих 8. В этом стихе Павел сообщает: «Помни Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему». О чем он говорит? Он говорит о том, что в соответствии с его Евангелием Иисус Христос был воскрешен из мертвых. Где еще мы можем это встретить? Больше нигде. Только у него. И неужели вы собираетесь доверять Павлу, тогда как он единственный, который писал об искуплении? Само это понятие исходит от Павла. И все же Павел противоречил всему, что Иисус Христос говорил и делал. Павел отрицал законы Ветхого Завета, которым учил Иисус Христос. Иисус учил ответственности, а Павел учил обоснованию веры. Иисус учил тому, что Он Сын Человеческий, а Павел учил тому, что Он Сын Божий. Иисус учил, чтобы люди молились Богу, а Павел учил, чтобы они молились Иисусу. Иисус учил тому, что Он был этническим пророком, посланным только к погибшим овцам дома Израилева. А Павел сказал, что Иисус был пророком для всех людей. И можно продолжать и продолжать. Самая великая вещь, которую учил Иисус Христос, — единобожие. Наш Господь — это единый Бог. Три раза. Три раза так написано в Библии. И, безусловно, от Павла берет свое начало Троица. Что я имею в виду? Вы думаете, Иисус и Павел были вот так? Нет. Скорее, вот так. Павел и Иаков, Павел и Петр, Павел и Варнава. Он конфликтовал не только с учениями Иисуса Христа. Безрассудные учения Павла, противоречащие друг другу. Но есть настоящие последователи Христа, которые открыто враждовали с Павлом.
Открытая вражда.
И все же люди смотрят на учение Павла, и оттуда они понимают, что хотят верить в искупление. Цепляются за это и говорят: «Хорошо, мы поверим в искупление». И берут это от того человека, который, что бы ни сказал и ни сделал, всегда противоречил Иисусу Христу. Но нам нравится так, поэтому мы будем этого придерживаться. Это очень выборочное мышление. Они берут то, что хотят, потому что это им нравится, вместо того, чтобы принимать реальность такой, какая она есть.
Хорошо. У меня есть масса вопросов на тему Агнец Божий, так как у многих людей с этим проблема. Люди, которые родились в христианской семье, хотят жить правильно. Им надоела такая жизнь. Они хотят развивать свою духовную сторону. Они знают, что есть Создатель. Это вложено в каждом из нас. Но все это — лишь понятия, которые они ищут, и ни к чему не подходят. Проведем аналогию. Давайте представим, как идут отец с сыном, и внезапно отец толкает сына под машину. Сын кричит: «Отец, помоги мне! Спаси меня!» А отец отвечает: «Извини, сынок, это для уголовного набора. Так как много преступников отпустили, я жертвую тобой ради этого». Разве такое может соответствовать судье, который отпускает преступника, а вместо него сажает своего сына, чтобы преступника отпустили?
Да, есть некоторые люди, которые говорят, ты думаешь как человек, а не думаешь как Бог. А как еще мы должны думать? Бог устроил наш разум таким образом, чтобы мы думали именно так. Смысл в том, что Бог дал инструменты для восприятия того, в чем есть смысл. И поэтому мы понимаем, что в этом нет смысла.
Да, совсем нет.
Мы понимаем, что ни один отец не пожертвует своим сыном ради прощения других людей, к которым этот сын не имеет никакого отношения. А как же это связано с этим понятием? Мы все осознаем, что понятие искупления просто очень привлекательный концепт. Делай все, что тебе заблагорассудится. Делай все, что захочешь в этой жизни. Забудь о законах. Забудь об откровении. Забудь об ответственности по отношению к Богу. Забудь молитву. Делай все, что хочешь. Но просто скажи, я уверовал перед смертью, и ты будешь прощен.
Удобно.
То есть он берет эту религию из-за того, что она нравится ему, а не из-за того, что в ней есть смысл, не потому, что она правдоподобна и верна.
Легко и удобно. Давайте прервемся ненадолго и вскоре вернемся на наше шоу.
I come from a science major. When you look at the Bible and it says the earth has four corners, that's wrong.
If any Christian can point out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement, where Jesus Christ, peace be upon him, says that I am God, or where he says, worship me, I am ready to accept Christianity.
Мы снова в студии Дин Шоу с доктором Лоуренсом Брауном, кандидатом религиозных наук, который был атеистом, пытающимся стать христианином. И сейчас он мусульманин. Иисус был мусульманином, Авраам был мусульманином. Мы не против Христа. Вы против? Кто-то скажет, эй, он против Христа, и выключит телевизор.
Я не против Христа. Я сторонник всего, что Иисус проповедовал и придерживался. Но дело в том, что то, что он делал, говорил и кем был, не соответствует тому, как его показывает церковь.
У нас еще много вопросов для обсуждения, а время почти вышло. Факт или выдумка? Скажите мне. Мы ничего не придумываем. Люди с открытыми сердцами и разумом хотят знать, и Иисус, мир ему, и все его сподвижники, те, которые знали его лучше остальных, они когда-нибудь говорили, или представим себе, он когда-нибудь говорил, послушайте, Бог послал меня в качестве своего сына, чтобы умереть за ваши грехи, и если вы откажетесь в это поверить, то будете в адском огне. Это серьезно. Он когда-нибудь говорил такое?
Интересный вопрос. Нет, конечно, он не говорил так. И это очень сильный аргумент, я думаю. Так как все в Библии подразумевает то, что Иса, алейхиссалям, знал о своем предстоящем испытании, знал о трудностях, которые ему придется пройти, испытания, преследования, предстоящая казнь или попытка казни. Он был измучен тем, что он предвидел то, что произойдет. А теперь просто поразмыслите над тем, что он знал о том, что возьмет на себя грехи человечества через пару дней, и что он будет распят и будет воскрешен, и его искупление сотрет грехи человечества. Если так, то он говорил бы об этом своим ученикам. Он бы сказал, «Слушайте, не волнуйтесь, я вернусь через пару дней. Вы расслабьтесь, все будет в порядке». Естественно, он этого не говорил. Напротив, он продолжает склонять своих сподвижников к богобоязненности и праведности и к обязательствам веры, таких как молитва. Не мог он сказать, «Ребята, вы отдыхайте, а через пару дней все наладится. Я возьму весь груз на свои плечи».
А его последние слова перед смертью, очень кратко и быстро. Показалось ли это, я имею в виду то, что они утверждают, что он произнес их якобы перед своей смертью, на кресте. Что они значат? Переведите нам.
А какие были его последние слова? В одном Евангелии написано, будто он сказал, «Свершилось». В другом Евангелии сказано, «Господи, в руки Твои предаю Дух Мой». И снова у нас два выбора. Один говорит, что его последние слова были такие. Другой говорит, его последние слова были такие. А затем приводят разные истории. И насколько этому можно доверять? Это одно из многих и многих противоречий в Библии.
Хорошо, но как нам узнать правду?
Отрывок, который я процитировал, вернее перевод, звучит так. Боже мой, для чего ты меня оставил?
Разве звучит так, как от человека, который готов уйти?
На самом деле это богохульство. Мы, мусульмане, говорим, что не верим в то, что он сказал подобное богохульство. Боже мой, для чего ты меня оставил? Иов не говорил такого.
Авраам не говорил этого.
Да, из всех пророков я выбрал Иова. И Авраам очень хороший пример. Я выбрал Иова, потому что мы всегда приводим его как пример терпеливого. И он никогда не говорил, «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И все же, исходя из этого, получается, что вера Иисуса Христа была настолько слаба, что он поверил в то, что Господь оставил его. Это богохульство. Мы не ожидаем подобного даже от любого праведного человека. И уж тем более от пророка, тем более от одного из великих пророков, посланных человечеству.
Или Авраам, который был призван пожертвовать своим сыном, чтобы показать свою слабость. Нет, они все были готовы, способны и хотели этого. Несомненно, он был готов и способен на это. Якобы, по их словам, это не несет никакого смысла. И вы уже доказали это. Это очень легко. Это не что-то сложное для восприятия. Каким будет продолжение? Вы, возможно, привлекли внимание многих людей, но они говорят, «Подождите, подождите, у нас осталась только лишь минутка. Как им вынести итог из всего сказанного?»
Хорошо, вы хотите, чтобы я сказал это за одну минуту? Суть такова, вы смотрите в Библию, мы провели серию передач о том, что не все, что вы можете найти в Библии, является Словом Бога. Это ужасно, так как это перевернуло веру человека и изменило ее. Поэтому позвольте мне напомнить людям то, во что им следует верить. Будучи мусульманами, мы верим, что Слово Божие есть в Библии. Но мы не верим, что вся Библия – это Слово Бога. Мы верим, что в Библии есть элементы, которые отображают Слово Божие. Среди них снова и снова повторяющиеся учения, начиная с первой заповеди и так до учения Иисуса, которые говорят об единственности Бога, что Бог один. Это соединяющая нить между учениями всех пророков, а другой соединяющей нитью является цепь откровений. Наш Создатель послал пророков с откровением в качестве руководства для людей. И каждый раз, когда это откровение искажали, Бог делал что? Он отправлял другого пророка. И поэтому пророчество не остановилось только на одном человеке. Поэтому у нас был не только Авраам, и все на этом. Был не только Моисей, который передал Ветхий Завет. Нет, Ветхий Завет был искажен, и этому есть доказательства. И как только это произошло, пришла пора Иисуса Христа прийти к погибшим овцам дома Израилева. Погибшим почему? Потому что они погубили чистоту их откровения. Итак, верьте в единого Бога, верьте в цепочку откровений, верьте в посланников, которые передали послание от Создателя человечеству. И также сюда включается отрывок из Ветхого Завета, где предсказываются три последующих друг за другом пророка. Иоанн Креститель, Иисус Христос – это первый и второй. И о последнем пророке мы узнали из Нового Завета. Как мы уже обсуждали это в передаче об Аллос Параклитосе, где Иисус Христос говорил о другом параклите, другом, отличающемся от Него, потому что Он был описан как параклит. И это будет последний третий пророк. И дело каждого, кто сейчас это слушает, поразмыслить в свете всех сказанных нами событий. Кто бы мог быть этим последним пророком, и какое откровение было передано с ним? Мы, мусульмане, считаем, что последний пророк – это Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Последнее откровение – это священный Коран. Это тема еще одной моей книги и, возможно, многих таких передач.
И в последние секунды огромное спасибо. Да наградит вас Аллах и поможет вам. Побуждаю всех прочитать некоторые ваши статьи и книги.
Найдите мои книги, найдите мои статьи. Ищите меня на leveltruth.com.
Спасибо вам огромное еще раз. Да полюбит вас Аллах и наградит.
Спасибо.
Если вы желаете приветствовать доктора Брауна или хотите навестить его, идите на leveltruth.com. Свяжитесь с ним, если вы считаете, что он что-то упустил. Нет проблем, вы сможете найти его там. А теперь, все так и есть. Это очень легко. Это логично. Многие люди, конечно, могут заявлять себя пророками. Многие люди могут утверждать, что они на истине. Но смотрите на их учение. Проверьте предъявляемые ими доказательства. В исламе есть доказательства. Аллах ниспослал нам Коран. Наглядное чудо. До нынешних дней. Просто раскройте душу и сердце к тому, что призывает вас к добру. Это от природы учит нас добру, а не совершению греховного. Это учит нас чистому единобожию. Основывать прямую связь с Создателем, с тем, который создал все в этой вселенной. И это учит вас делать из себя лучшего человека на земле. Быть справедливым, с великим характером. Это не учит терроризму, убийству невинных мужчин, женщин и детей. С этим нет ничего общего. Если вам понравилась передача сегодня, то позвоните по номеру на экране, чтобы узнать больше об исламе. До следующих встреч. Мир вам!